Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, дорогие друзья. Рад, как обычно, приветствовать вас по пятницам. Самое, наверное, актуальное пятничное время – 3 часа дня, когда день близится уже к завершению, вторая половина, и у кого-то это даже короткий день. Знаю, что это всегда такое предвоскресное, предвыходное такое настроение, и поэтому, может быть, кто-то возвращается домой, может быть, кто-то пока еще на работе. Всех вам хороших выходных. Пусть Бог благословит и сегодняшнюю нашу встречу, и общение. Я очень рад, что у нас все больше и больше появляется вопросов, а точнее слушающих нас, и в том числе в интернете. Это всегда радует, потому что позволяет мне быть подгруженным. И, как я это часто напоминаю, для того, чтобы мне удалось ответить на все ваши вопросы или хотя бы на большинство из них, кроме тех, которые приходят в последние минуты, об этом я сразу предупреждаю. Поэтому пишите в самом начале ваши вопросы, они пересылаются мне. Спасибо Оле за то, что она трудится, Ирина, Ян и весь наш коллектив Теос Медиа. Слава Богу за то, что для вас обеспечена эта программа, и у меня есть такая возможность провести с вами немножко времени, меньше часа, как обычно, с Библией в руках и в сердце, и, конечно, с молитвами. Благодарю за всех тех, кто участвует регулярно в этих программах, и не только вопросами. Я знаю, что очень много таких, я бы сказал, молчаливых слушателей, которые иногда даже не решаются написать вопрос, но, тем не менее, молятся. Вашу поддержку я очень ощущаю и чувствую действительно вдохновение. Сегодня у нас накопилось много вопросов. Давайте я сразу скажу, куда их возможно присылать и каким образом это делать для тех, кто слушает, может быть, нас впервые, а может быть, кто-то уже решился все-таки впервые к нам сюда попасть в эфир и что-то нам написать. Я напоминаю, что пока у нас нет прямой связи, то есть телефонной связи, но это компенсируется несколькими возможностями. Возможностями написать ваш вопрос прямо нам в том чате, точнее сайте, где вы нас слушаете, допустим, teos.fm, если вы уже привыкли, запоминайте 4 буковки таких латинских, но по-английски они пишутся «teos», вот как слышите, так и пишете, почти что по-русски получается. То есть других знаков нет. Второе «е», как и в русском «е», «о» такое же, «т» тоже такое, и «с», «с» как доллар. Вот тут надо обратить на это внимание. teos.fm. Если вы обратите внимание на табличку, которая может появиться, то там сначала для того, чтобы она появилась, нужно нажать внизу экрана «Вопрос в эфир». Там он помечен, такое облачко, три точечки, у некоторых с обозначением, у некоторых нет. И дальше появляется вот такая табличка, и используя небольшое количество знаков, напишите сразу свое имя, не обязательно фамилию, как мне к вам обращаться, можно, кстати, даже псевдоним. Ну и потом ваш краткий вопрос, желательно в несколько предложений, чтобы у меня была возможность на него ответить. Прочитав его, ответить. Я, как и вы все, учусь краткости. Говорят, краткость – это сестра таланта. Такое есть выражение. Ну вот давайте будем вместе учиться краткости. Вы в том, чтобы нормально задавать вопросы, а я в том, чтобы на них постараться кратко отвечать и охватить как можно больше ваших вопросов. У меня осталось штук 7 вопросов с прошлого, по-моему, эфира, поэтому если Валерий, Зоя, Александр, сам Анна, Сергей, Мушиах, да, если вы сегодня кто-то из вас слушает, я буду отвечать также в первую очередь сегодня, я буду отвечать на ваши вопросы. И Михаил, конечно же, Михаил еще с позапрошлого эфира задал вопрос. Спасибо, Михаил, за твое терпение. Многие хотят задать вопрос на неделе. Или, готовясь к эфиру, я могу получить ваши вопросы. Как это можно сделать через соцсети или через чаты? Запишите мой телефон +7 926 211 56 97. Я в течение программы еще раз его повторю, может быть, два раза. +7 926 211 56 97. И теперь, если у вас есть смартфон с известными достаточно такими вот помощниками нашими программами Telegram и WhatsApp, через эти программы можно, набрав этот номер, прислать мне вопрос. Или прямо сейчас, во время прямого эфира, или позже. Если вы хотите сделаться участником постоянно действующего чата «Золотая середина» и вопросы для «Золотой середины», присылайте вашу заявочку. Просто кратенько мне напишите «Хочу стать участником регулярно, постоянно действующего чата». Там мы в одном чате все обсуждаем, у нас идет такое общение, напоминание о чтении Библии ежедневном, поздравления с днями рождениями, просто доброго утра и доброй ночи, и какие-то проповеди, кто-то что-то выставляет. Вот такой у нас один чат. А второй, он сугубо для вопросов именно к этой программе. И оттуда я сегодня пару вопросов тоже прочитаю. Там Максим прислал, вижу, вопрос, и еще пару человек. Так что давайте приступим с Божьей помощью. Начну с вопроса Михаила. Он задает вопрос такой. В Луки 3:33 даны перечни из списка списка имен, входивших в родословию Иисуса Христа. И в одном списке там упоминается Аминадав, Арам, Асром, Фарес, Иудин, Иисус Христос, ведется, напомню, к Аврааму. А в другом это перевод РСП, вот на этот перевод ссылается Михаил. Наасон был сыном Аминадава, Аминадав был сыном Админа, Админ был сыном Арни, Арни был сыном Есрома, Есром был сыном Фареса, Фарес был сыном Иуды. И получается на два имени несовпадение. Хочу заметить, Михаил, я, честно говоря, не проверил вот в подлиннике, в оригинале, но переводы, другие переводы, которые делаются, у них иногда есть расхождение. Я уж не знаю, с чего они делают перевод. Вот тут очень важно уточнить, с чего РСП делал перевод. Поэтому разночтение возможно. Если же это просто перечень, в котором, ну, опущены даже переводчиками некоторые имена, то думаю, что точнее все-таки будет посмотреть родословную Иисуса Христа в первой главе Матфея, потому что там есть такая знаменитая фраза «14 родов от Авраама до Давида», «14 родов до переселения и после переселения». Вот три раза по 14 родов. Вот точно там подсчет есть. Здесь же возможны разные интерпретации. Скажу почему. Потому что если вы внимательно читаете, там написано «Иисус же, как думали», вот эта фраза, «как думали», был родом, вообще они думали, что он от мужа Марии, Иосифа. Но мы знаем, что он был Божий, и что Мария зачала без участия мужчины, поэтому ведется тоже род Иосифов, и вот эта фраза «как думали» заставляет быть более, скажем, лояльными к перечню тех имен, которые упоминались. Там уже не идет подсчета специального имен, и возможны разные интерпретации, кто от кого родился. Самое точное – это, конечно, посмотреть вот эти родословные непосредственно в оригинале, тогда можно будет это, и даже, говорят, они хранятся у раввинов. Ну, не знаю, как насчет Иисуса Христа, все-таки они его не признают, но Иосиф, в принципе, родословная Иосифа у них должна была быть. Так что пока у меня половинчатый ответ, Михаил. Надеюсь, что ты наберешься терпения, и мы до конца исследуем вместе это интересное разночтение. Валерий задал вопрос. Психотип Христа совершенно конкретен. Так как же этот персонаж может претендовать на роль Бога, если Бог должен вмещать в себе все личности вообще? А так перед нами картина только такой психотип правильный, а все остальные заблуждаются. Христос подставлял вторую щеку, но разбивал с яростью всю торговлю в храме. И Христос тоже был полон противоречий. Но тем не менее, как психотип, он был весьма конкретен, как пример для подражания всем нам. Но мы-то тоже не с потолка такие возникли. И как же так? И Христос, созданный Богом, со всем своим внутренним миром. Спасибо, Валерий, очень интересный ваш взгляд на Писание, на Евангелие. Он будет, я уверен, изменяться. Хотя вы человек замечательный, потому что все вы примечаете и вовремя что-то заметили. Психотип Христа – это у Бога не было желания создавать Христа как некий объединенный, тем более уже грехопадший, а хочу заметить, что характеры складываются у человека, вмещая уже и греховность. Поэтому ваш неправильный первый посыл, что тех личностей, которых вы вокруг себя видите, даже если вы психолог, вы пытаетесь из них составить некого объединенного такого Христа. Это ошибка, потому что Христос, второй Адам написано, он был, Адам был совершенным создан. Поэтому теперь, что касается его характера. Во-первых, конкретность – это очень хороший тип характера, если так можно выразиться по вашему выражению. Но Христос, у него не было лести в устах. Он был во всем без греха. Он не соделал ни одного греха. И кажущаяся даже вам ярость, гнев Божий имеется, но гнев Божий нельзя сравнить с гневом человеческим. В человеческом гневе очень много себелюбия, очень много эгоизма, очень много обиды, очень много ненависти и других испорченностей, давайте так выразимся, греховных, которые влияют на наше негодование, на нашу эмоцию. У Христа была благородная эмоция. Он говорит не о себе, а по дому моему, по дому отца моего, снедает меня. Вот это такое старое русское выражение. Изнутри возмущение такое, да, возмущение. Поэтому он ратовал за дело Божие, чтобы оно было чистым. Поэтому у него такие стычки с фарисеями происходили. Он не был лицемером, поэтому он говорил прямо, но уверен говорил с любовью. Нам, к сожалению, текст не передает эмоции. И даже не было вот этих смайликов, которыми мы сегодня пользуемся, для того, чтобы как-то, смягчить или правильно выразить свою эмоцию. Поэтому, безусловно, я уверен, так как тексты Священного Писания нам об этом говорят, что Христос не согрешил ни разу даже в слове. Это хороший пример, да, для подражания, но подражать мы Христу должны, приняв Его, чтобы Он в нас продолжал действовать. Наша главная задача – согласиться с Его Духом, согласиться с Его жертвой, кровью Христа, очиститься, исповедать всякий грех и сказать: «Господи, Ты живой, воскресший Бог, живи в моем сердце». И вы увидите, Валерий, как чудно вы изменитесь, как ваш характер будет меняться. Поэтому никакого универсализма здесь нет. Мы все уникальны. В каждой по-своему, но есть единое, единый Божий Дух, который нас всех объединяет. Вот Он любвеобильный, вот Он терпеливый, вот Он, в общем, большой перечень, который можно прочитать о любви в 13 главе 1 послания Коринфянам. И это все Он, не мы. Смотрите, как Писание говорит, у нас должны быть, это имеется в виду у возрожденных, кто Христа приняли всем сердцем, те же чувствования, которые во Христе Иисусе. У нас ум Христов. Это не значит, что вот мы теперь раз и как-то переделались с понедельника или там в зависимости от дня, когда мы покаялись, стали другими. В нас еще идет борьба плоти и духа. Но если брать духовную часть, вот эту составляющую, что если мы слушаемся Божьего Духа, то вот тогда мы будем такими. Если мы продолжаем слушать себя и свою плоть, даже христиане – и согрешают, и ведут себя не по-христиански. Такое бывает, если слушаем плоть. Зоя задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно молиться, если невольно пожелал человеку болезни. Дело в том, что у меня была тяжелая жизненная ситуация, я очень болела, лежала в больнице, а моя близкая подруга, с которой дружу много лет, оставила меня без поддержки. Не писала, не звонила, я очень ждала ее помощи и поддержки. Здесь я невольно пожелал ей оказаться на моем месте и почувствовать ту боль, которую испытала я. Я очень жалею, что так подумала. Зоя, то, что вы написали, и делаете это открыто, в том числе жалея, я уверен, вы в сердце испытали это сострадание, даже вот к тому, что в сердцах, как говорят, у меня бабушка говорила, вы пожелали ей болезни, это уже добрый поступок, Господь обязательно видит ваше сердце. Даже вот я вижу, многие, кто слушал ваше краткое такое письмо, тоже это услышали. А Писание написано, если исповедуем друг перед другом наши проступки, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Поэтому ваше такое недоброжелательское отношение, может быть, через боль вашу собственную, которую вы осудили сами вот здесь, оно уже Господом аннулировано. И я уверен, что это... ну, что ли, недоброе слово уже не имеет силы для вашей подруги. Пусть Бог вас благословит. Вот такого прекрасного Бога мы имеем, который сразу через наше раскаяние может изменять наше прошлое и настоящее, и уже изменил наше будущее. Василий задает, я христианин, являюсь открытым теистом. Напомню, теос – это Бог, да? Люди, которые верят в Бога, они все объединены этим словом. У нас, да, станция называется, передача на теос медиа. Теос – это, напоминаю, теос – греческое слово «бог», общее слово «бог», «бог», в том числе и для тех, кто вообще в какое-либо божество верит. «У меня своя философия», – пишет нам Василий, «я считаю, что Бог ограничил свое знание будущего. В дебатах я мог бы это обосновать, но здесь не формат». Вопрос, является ли открытый теизм грехом и влияет ли на какое-то как-то на мое спасение? Василий, немножко я не понял вторую часть вашего вопроса, но первый комментарий я вполне понял. В общем-то, я хочу сказать, все христиане тоже теисты, причем монотеисты. Моно – это тоже не русское слово, это значит единобожие. Один, моно, да, вот мы верим в одного Бога, мы многобожие, мы знаем, в язычестве и другие восточные религии, которые исповедуют многобожие, что много богов, и в это верят. Мы верим в одного Бога, поэтому исповедовать себя атеистом, может быть, в каких-то философских и других, скажем так, дебатах или общениях, как вы здесь говорите, в общем, ничего доказывать не нужно. Бог действительно ограничил не собственное свое знание будущего, а Он все знает. А наше знание будущего, конечно, оно нам иногда и не полезно. Поэтому мы все пока живем вот на этой линеечке от точки к точке, от секунды к секунду, от дню ко дню, от года к году, вот в эту линию. А Бог, Он вне времени, Он может одновременно видеть и начало этой линии вообще всего человечества, всего творения, и конец уже его. Поэтому это есть феномен пророчества. Пророчество – это в общих чертах, а где-то и даже очень конкретно, предсказание будущего. Вот. Это делает Бог и делает его умышленно, приоткрывая нам знания будущего. А в целом оно закрыто, я здесь с вами согласен. И исповедовать открытый теизм не является грехом, если вы верите в единого Бога, и об этом можете сказать всем, а потом еще сказать, в какого Бога вы верите. Перечитайте 17 главу Деяния апостолов, там именно такой заход делает апостол Павел, когда увидел такой жертвенник неведомому Богу. И это зацепкой послужило, чтобы похвалить греков, которые в Афинах исповедовали разные божества, были многобожцы, но они любили послушать все новое, открывать для себя новое. Ну, вы знаете, что Афины, как и другие города, были большие, туда приезжали много людей, и таким образом они любили послушать что-то новое. Это прямо в этой же главе там написано. И он говорит, я вот верю такому Богу. То есть он начал заход именно, что он верит вот такому Богу, что он теист, по сути говоря, вот что он сказал этим. Они, ну-ка, расскажи нам про этого Бога, да? Взяли его даже туда, вот прям чуть ли не подхватили Ареопаг – это такая возвышенность, такое место, где хорошо слышно всех. На горе такой небольшой холмик. Я видел Ареопаг, можете набрать в Википедии. В Википедии все, ну, есть такое, даже многие вещи можно там найти. Хорошее распространение звука, там проходили дебаты, дискуссии, человек мог без микрофона выйти для того, чтобы большинство людей, кто собрались, смогли его слышать. И вот он начинает свою проповедь, а потом он говорит, что вот этот Бог, который все сотворил, видимый, невидимый мир, кстати, фразы эти вошли в апостольский символ веры, и многими христианами до сих пор это очень правильно исповедуется перед крещением, и не только. Поются в храмах, поются и наизусть читаются. Как раз вошла эта фраза из этой проповеди апостола Павла в Ареопаге, в Афинах. И там он дальше говорит про воскресение Иисуса Христа. Он рассказывает, каков Бог. И вот тут, внимание, ну, тут у них возникли сложности в понимании, что Христос воскрес, но несколько людей все-таки уверовало. Поэтому заход, что вы теист, я бы добавил слово монотеист. Моно, то есть единобожец, да, вот если таким простым языком переводить, не является грехом и не влияет на ваше спасение. Александр сам, у мусульман появился новый аргумент, что Иисус якобы грубо разговаривал с матерью. Помогите ответить. Ну, как мы уже выше поняли из вопроса Валерии, что Христос был очень конкретный и с фарисеями, и даже когда выгонял из храма там кого-то, миновщиков, кстати, он не бил там плеткой людей, он это делал для скотины, потому что они нагнали скотину прямо в притвор храма, что было запрещено. Он это выгнал, и вот это столы опрокинул, и сказал, что вы превратили мой дом, дом вертеп разбойников, да, вот, продаете, покупаете, в общем, они там наживались, они там процент имели. Но он это делал действительно с таким божественным гневом, но не с ненавистью. Многие написано потом, из начальников уверовали в него, потом. Поэтому надо всегда так говорить с людьми, чтобы у людей не осталось примеси, что вы превысили свою какую-то вот меру. Да, человек бывает, ой, да, я виноват. Он чувствует на себе вину, и он готов уже раскаяться. Но если мы иногда его жестоко загоняем в угол, то он говорит, ну не так же, ну вот я уже понял свою вину. Так это вот я комментирую, почему Александр сам так подписался, у нас очередной слушатель. Мусульман, написано в Коране многократно, что Иисус – великий пророк, что он пришел через непорочное зачатие от Девы Марии, что сам Аллах вдохнул свой дух в Мария, по-восточному Мариам, и родился Иса, и что нам всем нужно идти, мусульманам, путем Исы. Я не знаю, с какими мусульманами вы разговаривали, если они пытаются порочить Иисуса Христа, то значит, они не прочитали даже Корана. Они не почитают ни Корана, и не прочитали, и не почитают, как книгу священную, которая говорит, что Иисус – великий пророк. А если сравнивать его, конечно, ну, с Мухаммадом или Мухаммедом, как по-разному произносится это имя, он тоже пророк, но мы видим, что еще до появления Христа, то есть до появления Мухаммада Христос уже был. И в Коране написано, чтобы мы шли не путем Мухаммада, хотя он писал, он мог бы сказать, мне дано последнее откровение от Аллаха, идите моим путем, но он так не пишет. А вот Христос имел право сказать. В Инжиле написано, я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Как бы мы ни относились к Иисусу Христу, может быть, на первых этапах для любого правоверного мусульманина он, начиная идти путем Исы, поймет, кто такой Иисус. Иса, у них Иса Машиах, но Иисус, у нас Иисус Христос, но это одна и та же личность. Но для тех правоверных мусульман, которые пошли путем Исы по-настоящему, они, их сердца стали меняться. Я знаю многих из них, кому сам Господь явился. Поэтому вот говоря с мусульманами, тоже надо себе отдавать отчет. Они просто назвались мусульманами? Или уточнить, сколько раз они прочитали Коран, исследуют ли они Коран? Сейчас такая возможность есть. Вот. Поэтому, Александр, два вам таких совета. Инга, я слышал, что любой оккультный мусор нужно сжигать, нельзя держать в доме карты, оккультные книги и другое. Это грех, и нужно отречься от этого всего, если занимался этим раньше. Правда ли это? Абсолютно верно. Инга. Дело в том, что через оккультные грехи человек вступает неосознанно, неосмысленно, даже есть такие грехи, прости меня, Господи, за всякий неумышленный союз, который я мог заключить с сатаной через вот эти оккультные грехи. Я пример вам молитвы сказал. Поэтому не надо скрывать, если у человека был какой-то оккультный грех, гадания, гороскопы, подставлял руки гадалки или сам участвовал, карты, особенно гадания на картах и все остальное. Все это является оккультными грехами. Суеверие, большой список, прям сети дьявол накинул. Раньше в каждый ящик газету кидали с оккультными услугами. Поэтому если вы имеете в своем доме, это форточка, это лазейка, чтобы к вам, по сути говоря, на основании, что вы разрешили, заходили бесы, заходили духи нечистые, потому что вы предоставили таким образом им место и в своем сердце, и в своем доме. Поэтому лучше как можно быстрее раскаяться. Самая короткая молитва – «Прости меня, Господи, за оккультные грехи. Я отрекаюсь от сатаны и от всех заветов, которые я могла или мог, ну, в зависимости от вашего гендера, заключить с сатаной. Прости меня, Господь, кровью своей очисти, омой, я отрекаюсь от сатаны во имя Иисуса Христа». Вот простая такая молитва, и вот все то, что вы имели, чтобы это не досталось другому, по наследству в кавычках, нужно сжечь, что горит, что не горит, ну, иногда в реку кидают, в общем, ну, я не раз, в общем-то, даже помогал людям избавиться от подобной литературы, можно где-то на месте пожара, так сказать, чтобы не было пожара, какую-нибудь бочку на каком-нибудь, может быть, ну не знаю, пустынном месте или где-то еще, вот как люди сжигают рядом со свалками, и там сжечь эти книги. «Анна, мой муж раскаялся со мной, я не изменяла, брак венчанный, год прошел с развода, я узнаю, что он женился второй раз, обвенчался, он меня бросил, как быть мне? Советуйте, у меня есть свидетельство о венчании, и какое право должны были его венчать?» Анна, я сожалею, но разрушение вашего брака, да простит его Господь, я не знаю, кто был виновен в этом разводе, и как складывались ваши отношения, поэтому для меня часть неизвестных, но вот давайте посмотрим вашу логику. Вы пишете, год прошел с развода, значит, у вас был официальный развод. Скорее всего, что вот священник, который венчал его, мог увидеть штамп даже в паспорте, что он разведенный. У всех есть разные традиции. В некоторых традициях развод, особенно даже Христос об этом говорил, если вина, к примеру, была с вашей стороны, то мужчина имеет право жениться опять. И поэтому вполне возможно, вот я буквально пару недель назад беседовал с знакомым моим здесь, ближайшей церковь, отцом Глебом, он, у нас сейчас намечается такой интересный брак, вот, прихожанка его храма, прихожанин его храма и прихожанка нашей церкви будут венчаться. И вот он говорит, мы обязательно смотрим из органов регистрации, то есть из ЗАГСа, соответствующий документ. Ну, вы знаете, там дают свидетельство о регистрации брака. Так вот, если у него после года появилась еще одна женщина, и он принес подобное, что он сейчас свободен, то есть он не женат, то вполне возможно его могли и обвенчать. Так что вот, Анна, здесь вам желательно прийти самой в тот храм, в котором вы венчались, и пообщаться со священнослужителем. Тогда вы будете знать поподробнее, вы сможете рассказать свою ситуацию поподробнее. Из тех буквально нескольких строчек, как вы сформулировали свою нужду, много неизвестных для меня, и поэтому я не смогу вам очень точно ответить на ваш вопрос. Я предполагаю то, что я ответил. Так возможно, могло быть, даже если его вот попросили узнать для венчания. Ну, а остальное лучше узнать в храме, там, где вы проходили венчание. Еще раз сожалею, что у вас так получилось. Сергей задает вопрос. Вот, в гражданском браке в наше время зачастую как раз девушка являлась противником официальных отношений. Вопрос, допустим ли отказ в причастии таким молодым людям и не спровоцирует ли он пополнение полка атеистов? Может, все же больше либерализма в христианстве? Сергей, дело в том, что понятия гражданского брака нет в Библии. Это попытка замалевать, это попытка как-то так представить свободную любовь в кавычках, или в Писании написано «прелюбодеяние» или «блуд», в виде каких-то официальных отношений. Поэтому первое, формулировка «гражданский брак» уже неверна. Второе, девушка, если она является противником официальных отношений, то надо решать вопрос с этой девушкой. Может быть, пока повременить в дружбе с ней, и уж тем более интимной дружбе. Пусть ее сердце или ваше сердце пройдет испытание, пройдет проверку. И если вы действительно имеете искренние чувства, и это не страсть, всего лишь не влюбленность, то эти чувства испытываются многими. Многие проходят такое испытание. И в конечном итоге, после законного брака, вы можете участвовать в том числе и в интимных отношениях, в создании семьи, и уже в совместном даже причастии. Потому что я знаю, что причастие – это особое действие Бога. Оно – семья, как маленькая церковь. Вот помните, семья, да? Если большая семья, то там, я знаю, такие семьи, где священник, допустим, с матушкой, вот, так у них уже у самих маленькая как бы церковь. Поэтому мужчина – это священник своего семейства, это особая ответственность. Что касается причастия, во всех традициях оно немножко разное имеет очертания, но главное – совершать его в чистоте сердца. Так написано в Священном Писании, рассуждая о своей иногда греховности и расставаясь, исповедуя свои грехи. Мышах. Как насчет трудных вопросов? Бог заключил завет с еврейским народом через Мойше, а не через Иисуса. И почему вы выбрали именно греческое слово «христианство», а не «иудаизм», например? И какая разница, каким термином язычники называют своих воплотившихся богов – аватар или ипостась? Очень хорошие вопросы вы накидали, Мышах. Благословен Всевышний, и да благословен будет в вашей жизни. Мышах – это, скажу для всех наших радиослушателей, это Моисей, Мышах – это Моисей, произношение в еврейском, чтобы вы знали. Так вот, Бог говорил с Моисеем, говоря в том числе и о Христе. Бог давал законы Моисею, которые открывали нам пришествие Иисуса Христа. И многие тексты Торы, Ветхого Завета, как мы говорим, и Псалтырь, пророков, они открывали многократно. Возьмите пророка Исаия, допустим, 7 глава. Смотрите, 6, по-моему, глава, там 9 стих, такие две цифры перевертыши, то ли 9, 6, но сейчас не запомнил точно, но там, смотрите, «младенец дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». А в 7 главе того же пророка Исаия написано, что женщина, именно дева, родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Это, конечно, образ «с нами Бог». Поэтому, безусловно, Мышах остается на своем месте. Это благословенный пророк и законодатель, который открыл, вывел из Египта, по сути говоря, народ, и поэтому он сегодня имеет право на существование свое. Еврейский народ, он спас, по сути говоря, он спаситель в этом смысле, но он всего лишь прообраз, если вы понимаете это слово, прообраз Иисуса Христа. И смотрите, Мойша не ввел их в землю обетованную, не ввел, и сам остался на горе Нео, и там принял смерть. Неизвестно, где его могила, чтобы ее не сделали местом паломничества, но почему? Бог там все объяснил. А Иисусу Навину дал. Смотрите, Иисус ввел, Иордан разделился, и народ Божий вошел, преемник был. Поэтому здесь тоже очень красивые образы, очень красивые образы. Иордан – это река крещения Христа. А он разделился. И только после крещения мы входим в настоящий Новый Завет, ну, по сути говоря, с новыми законами Иисуса Христа. И ведет нас сам Господь. Поэтому подумайте, здесь очень много интересных моментов. Я выбрал христианство, потому что я верю в воскресшего Иисуса Христа, что Он живой по всем пророчествам, по собственным Его пророчествам и о Нем написанных во всей Библии. И я Его познал лично. Он со мной общается, говорит, сейчас Он во мне. И я вот не готовился, честно, никаких не имею перед собой бумажек. Стараюсь все наизусть, даже если тексты запоминать. Говорить от сердца. Поэтому мне нравится такой Господь. Он мой личный Бог, Он мой Спаситель, Он руководитель моей жизни, и Он сделал меня счастливым человеком, чего я и вам желаю, потому что у вас будет особый, может быть, путь, но вы многократно еще вспомните о чудесном действии Мессии, и Он придет обязательно в ваш народ, и обязательно весь остаток, написано в Писании, покается. Весь остаток спасется. Поэтому можно покаяться прямо сейчас, покаяться в своих грехах, и Он единственная жертва, Он единственный тот Агнец Божий, который прощает и омывает своей кровью грех. Вот. Без жертв уже жертвы не нужны. Храм уже пока еще вот он не восстановлен, нет места жертвоприношения. В синагогах жертвы нельзя приносить. Напомню для наших радиослушателей. Поэтому имейте в виду, но во Христе можно получить прощение грехов через Его вседостаточную жертву. Инга, почему люди все-таки подходят под свои гороскопы, Овен, Лев и так далее? Инга, это абсолютно неверно. Гороскопы составлены так, чтобы какие-то черты характера, которые есть в каждом из нас, как-то проявились. У меня был случай, я учился в институте, и у нас по имени Андрей, у меня был в параллельном потоке человек, мой друг, в футбол вместе бегали, играли, который родился тоже в один день со мной, день рождения, чуть ли не по времени одинаково. Имя, дата рождения и время, но мы с ним совершенно разные. Поэтому гороскопы – это попытка увести нашу веру от Бога. У нас есть свойство души верить. И вот если эту руку, давайте сравним веру с рукой, занять чем-то, все пальчики занять, вот она такая многогранная у нас вера, то мы будем хвататься не за то. Эта рука должна быть отдана Богу. Мы должны схватиться за Него. Так создал нас Бог. Он создал нас в общении с Ним. Вот это вопрос восстановления связи, которая нарушена была в Эдемском саду, она сегодня возможна через веру Спасителя Иисуса Христа как посредника и опять восстановление с Богом отношений. А гороскопы уводят нашу веру в звезды, в тварное. Бог сотворил эти звезды. И Писание говорит в Второзаконии 18 глава, чтобы мы не делали этого, не гадали, не ворожбой не занимались, не по звездам что-то там пытались посчитать. Это все человеческое. Я скажу еще более. Это оккультное. Про это я выше уже сказал. Поэтому гороскопы так и составляются, чтобы завлечь, чтобы человеку вот что-то было интересное. И он начинает в это верить. А дальше этой верой он приводит в движение определенные вокруг себя вещи. Он говорит, ой, правда совпадает. А на самом деле вот так незаметно дьявол переключил нашу веру. Вера очень сильный, ну уж простите, механизм в нас, да, или там органически встроенный в наше свойство души, которое мы приводим в движение окружающий мир. Потому что верою мы, доверяя Божьему Слову, мы двигаемся. И даже люди неверующие, если они твердые в духе, они верят, у них многое что получается. Это уникальное свойство. Но оно должно быть, вера, как рука, еще раз, отдана всецело Богу и Его Слову. Если нет, то значит, рука забита непонятно чем, человек в это будет верить, вот черная кошка перебежит дорогу, ему он скажет, ой, мне будет там беда или горе, и оно будет. То есть он своей верой, страхом точнее, вера имеет оборотную сторону. Вера – это утвержденность, убежденность, а страх – это вдруг будет иначе. Это вера со знаком минус. И он приведет в движение. И потом подметит и скажет, вот тогда черная кошка перебежала, вот теперь мне плохо. Точно работает. Вот так вот дьявол сеет в наше сердце суетную веру, суеверие. Александр Александрович, что значит в христианстве вся власть от Бога? Тираны от Бога? Тираны от Бога, спрашивает. Конечно же, нет, Александр. Мудрые и Богом помазанные цари с послушания Богу руководили народом Божьим. Если все это убрать, Богом помазанный, мудрый тиран, он может быть совершенно даже богопротивником, таких очень много в Библии мы знаем. Поэтому не всякая власть в этом смысле может быть от Бога. Она может где-то в том значении, в котором может, мы употребляем, обобщенном значении, что власть, если хоть какая-то есть власть, это лучше, чем монархия, где без власти, где каждый творит все, что хочет. Вот власть, она как-то немножечко систематизирует жизнь страны, даже не немножечко иногда. Вот тирания, против этого Бог и против этого, по сути, люди, потому что никто не любит тиранию. Тиран должен знать, что правило «не сотвори ближнему того, что не желаешь себе», действует и для него, и что он тоже под Богом ходит. Поэтому мы должны об этом молиться, мы молиться должны за власть, которой меч держит, чтобы наказывать действительно справедливо тех людей, которые делают преступления. Таким образом, в стране меньше будет все-таки преступлений. Сдерживающий фактор у закона имеется, в том числе со всеми, так сказать, институтами и судов, и отбывания наказаний, и все остальное. Я 12 лет в колониях проработал, поэтому я знаю, о чем я говорю. И это все-таки этот фактор действует. Но плохо, что человеческие суды, человеческая любая страна не может быть идеальной. Законы человеческие, они не идеальны. Поэтому все-таки лучше я бы посоветовал иметь Бога в сердце. И тогда человек не превратится в тирана в своей семье, в тирана еще где-то. Светлана. Здравствуйте. Иногда бывают такие дни, когда все один к одному не получается. Стараюсь за все благодарить Бога, умом понимаю, что все мне на пользу, но внутри нарастает недовольство и раздражение. Тогда я говорю, перечисляю, благодарю тебя, Господи, за то, что я замерзла, за то, что опоздала. Это немножко по человеческому рассуждению звучит как издевка. Так бывает, людям говоришь, ну спасибо тебе, не имею в виду настоящую благодарность. Да и часто после такой благодарности обстоятельства сразу меняются в лучшую сторону. Так можно делать? Как не роптать, хотя очень хочется? Очень хороший, Светлана, вопрос, я думаю, что полезный для каждого. Смотрите, давайте разберемся про внутренний посыл. Когда у нас что-то не получается, у нас нагнетаются вот эти отрицательные эмоции, и они в результате вот даже в такой молитве могут прозвучать. Желательно этого не делать, желательно сдержаться. И для того, чтобы понять, как написано в Писании, все делайте без ропота и сомнения. Вот когда мы делаем что-то с ропотом, даже доброе, ну вот, на тебе, то оно не дает эффект. Очень важно не поддаться, не отдать сердцу, сердце не отдать вот этому состоянию, сказать: «Господи, даже если я опоздал», я рассказывал случай, когда я опоздал, и это Бог это опоздание устроил. Просто там такое совпадение было. В метро я подбегаю, передо мной захлопываются двери, а я опаздываю на очень важную встречу, причем запись на телевидении, финское телевидение ждет меня на вокзале, там на трех вокзалах, тогда меня пробовали в качестве ведущего христианских программ «Актуально, насущно», таких 10 вышло в конце 90-х. Вот. И я говорю: «Господи, я и так опаздываю, но я же помолился, почему? Вот праведник же везде успеет». И иду в начало поезда. Ну, чтобы потом там не идти, вы знаете, я знаю, где выходить, чтобы побыстрее к выходу сэкономить хотя бы это расстояние. И представляете, едет мой друг, с которого я в детстве все провел, вот в соседнем доме жил, вместе в одном дворе, и он мечтал быть железнодорожником. И он вагоновожатый, или как это сейчас сказать, машинист этого поезда, метро. Он такой: «Андрюха, увидел меня, говорит, заходи». Ну, даже вот тогда еще было, ну, как-то возможно, это было уже много лет назад. В общем, я проехался первый раз вот так с ним рядом, пообщался, он так рад был, но у него там сложная судьба и все остальное. И я понял, что я опоздал, это Бог мне дал такое опоздание, потому что я никогда бы его не увидел. Да еще на какую программу я ехал, это прям был ответ для его сердца, для его души. Уж не знаю, скольким программа послужила, надеюсь, в вечности узнаем. Но точно я знаю, из-за одного человека я там опаздывал. Поэтому мы должны пересматривать свои, с другой позиции оценивать внешние обстоятельства. Если от вас что-то зависело, надо покаяться и сказать: простите меня, люди, и прости меня, Господи, что это по моей лени, там, ну, я где-то человек, бывает, ненарочно проспал, а бывает, тянул резину, вот, где-то был не собран, ну да, его могут и пожурить, отсюда портится настроение. А иногда, вот я на заводе 9 лет работал, там от звонка до звонка, там электронный был уже тогда, в те времена, в 80-е, такой магнит, если ты на секунду позже, ты мог лишиться дополнительных там всяких прогрессивок и все остальное. Поэтому, Светлана, посмотрите на вашу жизнь немножко с другого ракурса. Я знаю многих людей, которые опоздали на самолет, а этот самолет грохнулся, извините. Я знаю, что люди иногда опаздывают на светофор, куда-то еще, мы все в бегах, а там за углом нас ждет авария или плохой человек в подворотне. А вот он пройдет мимо, а Господь нас удержал. Поэтому с сердцем, доверяющим Богу, поблагодарите Бога и скажите: благодарю тебя, Господь, и у вас не будет вот так, ну, спасибо тебе. Вот, потому что вы с отчаянием, где-то с раздражением, может быть, с этим ропотом высказываете это, от сердца накопившего недовольства, а вы постарайтесь превозмочь это недовольство и увидеть другими глазами, где бы вы могли быть, и поблагодарить искренне Бога. Дальше, Евгений, здравствуйте, я христианин, внимательно читаю, изучаю нашу жизнь в руках Божьих, и мы не проживаем ни одного дня больше и ни одного дня меньше, чем Он определил в своей святой воле. Вопрос: неужели Господь определяет и суицид тоже? А как же человек волен распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению? Евгений, спасибо за очень хороший вопрос, но заметьте, у вас произошла подмена. Знать, в какой день уйдет человек, Бог знает, а причина, по которой он уйдет, может быть от самого человека. Поэтому знать, в какой день уйдет, и подделать эту причину – это разные вещи. Бог дает свободу. Поэтому не путайте, здесь две разных вещи. Да, наша жизнь в руках Божьих. А особенно, если она доверилась. Вот если человек говорит: я доверяю свою жизнь тебе, Господи. Как вы думаете, такой человек будет отличаться от других, которые говорят: какой там Бог, ничего я там ему не доверяю. Да и еще плохие слова в его сторону говорит. Но если он не доверяет, Бог говорит: я не буду навязываться. Я знаю, как ты закончишь свою жизнь. Он уже заранее знает, поэтому у нас нет вот этого фатума, нет такой судьбы, которая вот расписала нам все по дням, и никуда не деться, мы совершим то, что якобы нам идет путаница, люди часто путают. Бог готов менять свою волю. Прочитайте, 18 глава, по-моему, пророка Исаии, да, говорит, где я вошел в дом горшечника там, да, и иногда я скажу какому-то человеку, что ты смертью умрешь, но если человек остановится и от злого своего пути остановится, то я меняю то, что я предопределил ему, то, что, знаете, это закон сеяния и жатвы. Если ты сеешь одно, то ты это же и пожнешь, но вдруг происходит изменение семени. Вот это изменение внутри нас, когда мы открываемся для Бога, меняет все, перечеркивает наше прошлое, грехи уходят. Поэтому мы уже не пожинаем суд у Белого престола, а идем ко Христу на Его судилище. И там будет только оценка наших деяний, которые в Боге соделаны. Вот как интересно происходит. Поэтому вот это изменение, оно возможно. Оно возможно каждому. Ну и, конечно, любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. А не любящим, а не принявшим Его. Но я бы не сказал, что все содействует ко благу. Хотя распространенная есть поговорка: а, все типа мне к лучшему. Иван, все чаще и чаще астрофизики заявляют, что теория Большого Взрыва будет подвергнута пересмотру, и, скорее всего, материя существовала вечно. Но как-то видоизменялось. Вопрос: не ударит ли это по христианству, не придется ли снова эволюционировать в плане апологетики, подстраиваясь под науку? Да нет, Иван, чаще всего, что наука подстраивается под мудрое изложение в Писании. Верою познаем, как веки устроены. Из невидимого произошло видимое. Если это невидимое, тонкая материя, как я уже слышу, сейчас такие есть высказывания, назвать неким материальным миром, ну, условно материальным, то да, ничего здесь такого нет, и подстраивать ничего не нужно. Но все-таки твердая вот эта видимая материя, даже плазма, даже радиоволны и все остальное материальное, что можно мерить приборами, оно видимо. Видимо – это значит измеримо. Поэтому ничего не придется подстраивать. Это чаще всего наука подстраивается под Писание. Это однозначно. Максим еще задавал у нас интересный вопрос. Максим, если ты позволишь, я перенесу его на следующий раз, потому что время нашего эфира уже превышено. Ну и всем остальным, друзья, с миром Божьим, до следующей пятницы, до свидания.